Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Вот срочные новости, которые в эти минуты происходят. Во-первых, Центробанк только что объявил, что международные резервы России за неделю серьезно выросли, более чем на 5 миллиардов долларов, и чуть-чуть не дотянули до 600 миллиардов. Теперь резервы России 599 миллиардов. Миллиардов 600 миллионов долларов. А теперь еще заявление министра здравоохранения Мурашко. Он говорит о том, что беспокойство по числу больных коронавирусом вызывают Тува, Коми, Севастополь и Самара. Он же, кстати, только что назвал лидеров по охвату вакцинации. Это Белгородская область, это не впервые. А кроме того, Ненецкий автономный округ и Москва с Подмосковьем. Следим за лентами новостей. Вот две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать. Минэкономразвитие предлагает увеличить государственные расходы почти на 2 триллиона рублей. А Александр Лукашенко поручил силовикам перекрыть каждый метр белорусской границы. Кстати сказать, он, насколько я понимаю, указаний насчет белорусско-российской границы не давал. Он говорил о том, что происходит на юге и на западе, насколько я помню. Но об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки в 4 балла по Яндексу. Прямо сейчас 4-бальные пробки, к 6 вечера пробки в 5 баллов. И максимум сегодня в 7 вечера это пробки в 6 баллов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир для ваших сообщений. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Вот первая тема для обсуждения. Минэкономразвитие предлагает увеличить государственные расходы почти на 2 триллиона рублей. Точнее, на 1 триллион 800 миллиардов. Для этого в ближайшие 3 года собираются нарастить заимствование и отступать от бюджетного правила. Это комплекс инициатив. СМИ ссылаются на письмо замминистра экономического развития Полины Крючковой. Письмо направлено в аппарат правительства. Инициативы, как говорят, подготовлены во исполнении поручений вице-премьера Дмитрия Григоренко. А эти поручения, в свою очередь, сформированы по итогам заседания бюджетной комиссии, которая была 1 июля. Пишет об этом сегодня газета «Ведомости». Повышение прогноза доходов бюджета, после чего можно установить более высокий уровень государственных трат изначально. Пишут чиновники. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первым делом, триллионы, это, конечно, как кажется, много, но все-таки на сегодняшний день насколько серьезно предлагаемое увеличение расходов?
Достаточно серьезно, но судите сами, у нас федеральный бюджет пусть 22 триллиона рублей, и любые цифры, связанные с триллионами, это достаточно много. И там валовой региональный продукт в 110 или чуть больше триллионов рублей, ну и, соответственно, любой триллион – это уже 1% валового продукта страны.
Насколько государству действительно нужно, а еще второй вопрос, и можно ли в нынешних условиях государству столь серьезно увеличивать расходы?
Вы знаете, ну, здесь есть и объективная реальность, которую нельзя не исключать, потому что увеличение расходов в этом году связано и с, во-первых, компенсацией тех выпадающих доходов, которые уже там образовались из кризиса, ну или, вернее, реализации антикризисных мер как таковых, оно требует, соответственно, дополнительных расходов. Кроме того, мы разработали целый ряд стратегических инициатив, которые связаны как раз в том числе тоже и с дополнительными расходами бюджета. Есть ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы население не оказалось в какой-то тяжелой ситуации в этих условиях. И здесь есть и траты на вакцинацию, на продление ипотечных программ, на создание вот новых туристических направлений. Это все тоже, в общем, ну, требует какого-то пересмотра бюджета в сторону его увеличения, так или иначе. И поэтому исключить просто то, чтобы расходы не росли, здесь ну, никак невозможно.
Так, если мы не можем исключить рост расходов, следовательно, эти деньги надо где-то брать. Нарастить заимствование предлагают в правительстве. Что это означает для экономической ситуации?
Очень многие действительно говорят, что объем государственного долга в нашей стране не такой критический, не такой большой. И вот, кстати говоря, был анализ, что практически все страны мира в 2020 году ушли на наращивание объемов государственного долга. Но если в других странах этот объем госдолга сопоставим с валовым внутренним продуктом годовым, то есть он там составляет 100 и даже выше процентов по отношению к годовому ВВП, то у нас эти параметры пока еще ниже, там даже 20% от ВВП. Поэтому многие говорят, что у нас есть потенциал долговых заимствований, и можно идти по этому пути. В то же время нужно сейчас и признаться, что формирование бюджета по доходам в текущем году идет более оптимистично, чем при тех плановых значениях, которые вот закладывались осенью прошлого года. Поэтому здесь говорить о том, что вот просто идет наращивание, и это наращивание будет обеспечено за счет новых долговых заимствований, мне кажется, нельзя. Есть, во-первых, потенциал самого роста доходов бюджета, и есть большие накопления в фонде национального благосостояния, нельзя это тоже не забывать. И поэтому, мне кажется, только за счет увеличения госдолга решить эту проблему будет неразумно просто.
Тогда еще один вопрос. Как меру предлагают временно сохранить корректировки бюджетного правила? Как известно, нет ничего более постоянного, как временные варианты. И вот в данном случае вводили корректировки бюджетного правила на время пандемии, но уже сейчас говорят, давайте продолжим сохранять эту корректировку. Это правильно?
Вы знаете, я, конечно, тоже придерживаюсь точки зрения, что менять разного рода вообще бюджетные правоотношения, в том числе и в части регулирования бюджетного правила, нужно как можно реже, но все время мы оказываемся в такой ситуации, что жизнь диктует нам какие-то условия, которые сложно было предугадать. Поэтому то, что было сделано как антикризисное в части там предельных объемов расходов, превышающих определенные установленные лимиты, это вот на самом деле вопрос, который, ну, возможно, стоит пролонгировать сейчас, поскольку ситуация все-таки остается неопределенной и вызывает необходимость вот этих самых дополнительных трат. Поэтому, да, бюджетное правило должно быть более стабильно. Нам всегда все время этого хочется, но, возможно, в силу того, что мы пошли по пути излишней детализации бюджетных правоотношений, мы и вынуждены все время корректировать их под те или иные новые условия.
Еще один вопрос. Вот наши слушатели, пока вы говорили, задаются вопросом. А если это 10%? Ну, от того, что называется расходы или доходы федерального бюджета, тогда неужели эти 10% нельзя было сэкономить на чем-нибудь?
Это вопрос политического выбора, понимаете. Здесь всегда существует дискуссия, на какие первоочередные нужды надо тратить бюджет или вообще каким образом его расходовать. И нужно просто понимать, что бюджет – это всегда такой политически ответственный документ, поскольку проект бюджета разрабатывается правительством, дальше он утверждается в парламенте, в нашем случае в Госдуме и в Совете Федерации, и после этого подписывается президентом. То есть все участники процесса были задействованы в составлении этого политического документа. Поэтому вопрос о том, каковы должны быть приоритеты расходов, это вот вопрос политического выбора. Мы сделали такой выбор, он может быть критикуем, и наверняка будет критикуем, в том числе со стороны там ряда политиков или каких-то иных заинтересованных лиц, сторон. Но вот такой выбор, какой есть, такой есть.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Ран Хиггс был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, мы говорим о предложении Минэкономразвития увеличить государственные расходы в ближайшее время почти на 2 триллиона рублей. Это примерно чуть меньше, чем 10% того, что называется федеральным бюджетом. Поступление в федеральный бюджет в 2022 году планируется на уровне 23,5 триллионов рублей. Структурный первичный дефицит сейчас запланирован на уровне примерно 1,5 триллиона рублей. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм. Мы говорим о том, то ли самое время сейчас, чтобы увеличивать государственные расходы. Пока вы дозваниваетесь, спасатели не подтверждают информацию о взрыве газа в пятиэтажке в Екатеринбурге. Это с ленты агентства РИА Новости. Легкоатлетка Кристина Тимановская объявляет, что примет участие в марафоне солидарности 9 августа. Это пока только в заголовках. Путин говорит о том, что наилучшие практики регионов по вакцинации от ковида нужно внедрять во всех субъектах Российской Федерации. Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну и заявление министра здравоохранения Мурашко. Сейчас продолжается совещание на высоком уровне, которое касается как раз истории с здравоохранением, среди прочего. Так вот, Мурашко только что заявил, «Спутник Лайт», вакцина против коронавируса, на сегодняшний день доступен во всех регионах России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Артем пишет нам через Телеграм. Мы под санкциями, в том числе и по государственному долгу. Доступ к деньгам основных кредиторов у нас ограничен. Следовательно, заимствования будут, с его точки зрения, исключительно из кармана граждан. НДФЛ 15%, отмена регресса по отчислениям зарплаты и дальнейший рост тарифов корпораций. Так видится в ближайшее будущее Артему. Роман Иванович пишет, что увеличение освоения бюджета обычно приводит к росту количества золотых унитазов. Может, лучше снизим, отменим налоги? Подождите. Но если снизить или отменить налоги, как кажется, золотых унитазов будет только больше. Нет? 7373948 у нас следующая тема. Это ситуация на границе между Белоруссией и другими странами. Даже не Белоруссией и Россией. Александр Лукашенко сегодня поручил силовикам перекрыть, как он сказал, каждый метр белорусской границы. Цитата по агентству Белта. Заявление президента на совещании. С сегодняшнего дня, говорит Лукашенко, ни одна нога на территории Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должны. Впрочем, до этого, насколько я помню, были жалобы, что с территории Белоруссии как раз люди пытаются проникнуть, к примеру, на территорию Литвы. Так откуда и куда бегут люди? Андрей Суздальцев, политолог, к нам присоединяется. Андрей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в общем-то, вся эта провокация начинает проваливаться. Вот с обеда уже начинают отменять рейсы из Ирака на Минск, которые как раз и завозили ежедневно по 400-500 мигрантов в Республику Беларусь, чтобы потом их там подвозили границы, они переходили в Европу.
То есть все-таки с территории Белоруссии скорее Беларусь, надо останавливать,
да,
людей.
Но сегодня Евросоюз потребовал прекратить это развлечение Багдад и Багдад. Ну вот сейчас вот мы смотрим, как закрылся рейс Басра-Минск, там Сулеймания еще вот подвисает и Багдад. Минск. Это там летали поменьше самолеты, и Багдад посылал ежедневно Боинг 747 двухпалубный. В общем-то, они шли туда, перебрасывались. Ну, сейчас получается какой-то анекдот. То есть Александр Григорьевич, если ему верить, а мы ему все видим, конечно, он говорит, что надо перекрыть границы. А что надо? До этого было открыто. Как-то странно. Это раз. Во-вторых, получается, сейчас мигрантов направляют в сторону Беларуси. На самом деле, литовцы немножко так от всего этого устали и стали просто-напросто этих мигрантов возвращать, откуда пришли, то есть в Белоруссию. Так что такая вот ситуация.
Учитывая, как все организовано в Беларуси, а власти могли не знать, что происходит на этом ирако-литовском направлении?
Вы знаете, мы всегда же доверяем нашим соседям, братьям, правильно? Вот они, допустим, вот Лукашенко говорил о том, что вот контрабанда, которая идет, это 200 минимум фур ежедневно через Беларусь в Россию, он их не видит. Это, говорит, российская мафия. Но, правда, в этой контрабанде почему-то оказываются государственные белорусские и сертификаты, выданные санитарными врачами белорусскими. Ну, не знает человек. Ну, вот здесь вот прилетает каждый день в Минский аэропорт 400-500 человек. Граница открыта. Заходи, кто хочешь, неси, что хочешь. Напоминаю, что Лукашенко угрожал Литве, что он вызовет сюда, в общем-то, ИГИЛ и Талибан, чтобы они там разобрались с литовцами.
Еще раз, это запрещенные на территории Российской...
Да, запрещенные на территории Российской Федерации организации и структуры, но он и угрожал ими, в общем-то, к литовцам, чтобы они пропускали все-таки этих мигрантов. Вы спросите, зачем это надо?
А в чем смысл этого спора? Да. Ведь, возвращаясь к заявлениям Лукашенко, действительно, ведь до этого он говорил, что Белоруссия не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Теперь говорит, надо сдерживать.
На самом деле ситуация он сдерживает, потому что он не хочет, чтобы он, эта тропа Лукашенко, он всегда такие тропы делал. Напоминаю, как в 1906-1907 году была такая тропа для грузинских граждан, которые возвращались через Белоруссию на территорию России, потом для украинских после 2014 года. Это деньги. И в данном случае тоже деньги играют свою роль. То есть сделать такую тропу в Европу, граница у Литвы с Белоруссией была очень слабая, ее почти не было. Это тоже интересный вопрос, потому что прибалтийские государства традиционно кричат, что они ожидают нашествия Москвы. Понимаете? Ну что ж, хоть границу его крепить. То есть, если говорить о том, что это просто чистая такая тоже профанация. Они поймали друг друга на общей лжи. Ну и что получилось в итоге? Для чего это Лукашенко? Ну, напоминаю, что страна изолирована. Лукашенко изолирован от политического поля Европы. Санкции, воздушная блокада. И ему, чтобы как-то вот Москва намекает, что готова помогать Лукашенко, мы об этом говорим, мы, естественно, в ответ мы ждем интеграцию. Лукашенко позарез нужно так, чтобы Европа села за ним за стол переговоров. По любому поводу, чтобы она легитимизировала его 6-й срок, она отказалась признавать итоги выборов прошлого года, августа прошлого года Европы. Ему нужна точка опоры Европе, позарез. Иначе надо начать интеграцию с Россией, а как иначе? Вот и все. То есть это чисто политическое такое, политический шантаж.
И если это политический шантаж для того, чтобы что-то получить на европейском направлении, что это может быть на практике в нынешних условиях?
Ну, Европа на переговоры с ним не пойдет сейчас. Никак не пойдет, потому что это просто, ну, после особенно 23-го марта, когда был угнан самолет пассажирский, посажен в Минске. В общем-то, то есть санкции, которые введены в 4-й, 5-й пакет, они, конечно, дырявые. Они почти не влияют на белорусскую экономику. Но правда, ведь Лукашенко машет им перед Москвой, что вот компенсируйте мне, за что непонятно. Вот, но на самом деле санкции будут, наверное, сейчас упрочняться, углубляться в отношении, прежде всего, калийных удобрений. Это вот, наверное, август этого года, вот до конца августа будет после решаться. Но скандалы, которые постоянно сопровождают последнее время режим Лукашенко, говорит о том, что ситуация в стране тяжелая, там раскол страшный. Мы это видим даже по сборной олимпийской. Потому что там такое состояние такой холодной гражданской войны. Да еще убийство этих представителей белорусской эмиграции. Тоже как-то создает такой плохой для Лукашенко такой фон. Конечно, надо что-то решать, потому что бесконечно тянуться эта ситуация не может. Белорусский политический кризис, он продолжается.
Да, смотрите, наш слушатель Стас, 78-й, пишет, батьке надо строить стену, потом нормально торговаться за ее разрушение, учитывая немецкий опыт. На самом деле, стену, как мы понимаем, уже начали строить, причем с литовской стороны, и, может быть, это действительно попытка перехватить инициативу?
Вы знаете, он шантажирует мигранта. Он действует по пути, идет по пути с Эрдогана, президента Турции. Но Эрдоган оперировал миллионами мигрантов. То есть он действительно вышибал из Евросоюза поддержку, и деньги и так далее. Здесь, ну, просто далеко. Чтобы такие миллионы перебросить мигрантов в Беларусь, это очень сложно. И понятно, что все равно Литва огородится. Она там заминирует границы, что-то что угодно придумает. В общем-то, это все масса людей, многие из которых бывшие боевики из ИГИЛа, запрещенного в России, и Талибана, тоже запрещенного в России, они, в конце концов, могут повернуть на Россию.
Нет, а просто тут вот есть ли какая-то разница, если уж мы начинаем вспоминать эти исторические аналогии с внутригерманской, берлинской стеной, как угодно это можно называть. Так вот, насколько это важно, что ведь там, в Германии, стену строили наши. А тут, получается, не Лукашенко строит стену, а Литва, и поэтому вроде как разваливать ее будет сложнее.
Но есть такая аналогия, но она немножечко не связана с режимом Лукашенко, она связана больше с Россией и с Западом, потому что, ну, я все-таки в возрасте, я помню прекрасно, какая была блокада информационная, допустим, в Советском Союзе, там тихонечко слушали «Голос Америки», «Свободу» и так далее. Сейчас они от нас загораживаются, они загораживаются от наших информационных ресурсов, они огораживаются от, так сказать, проникновения к ним и так далее. То есть они, в общем-то, от нас отходят, что называется, строят стены. Это интересный момент. Но такое вот в истории бывает, в общем-то, если покопать поглубже. Но в данном случае идет разговор о том, что Европа отгораживается от Лукашенко. Она решительно отгораживается, то есть она не хочет с ним связываться. Это его обижает, и это его отдает России, а он не хочет. Он понимает, прекрасно понимает, что интеграция, реальная интеграция, экономическая, которую мы готовили в рамках дорожных карт, она ему не оставит места у власти.
Понятно. Спасибо. Политолог Андрей Суздальцев был с нами на прямой связи. 7373948. Европа строит стену, по сути, подталкивая Лукашенко в сторону Российской Федерации. Об этом только что говорил Андрей Суздальцев. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Не забывайте об этом. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А телеграм для того, чтобы новости читать, которые мы производим круглосуточно, радио говорит МСК. Это телеграм-канал, а телеграм-бот для сообщений в прямой эфир говорит МСК-бот. Так вот, Лукашенко сегодня заговорил о том, что ни одна нога с на территорию Белоруссии сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Это прямая цитата из заявления Лукашенко, при том, что, в общем, все, кто наблюдают за ситуацией, понимают, проблема не в том, что эти самые ноги ступают на территорию Белоруссии. Проблема ровно наоборот. Эти ноги ступают с территории Белоруссии на территорию сопредельной Литвы. Вот Стас Валтузин и пишет нам, батьке надо строить стену, потом нормально торговаться за ее разрушение. Но даже тут получается, что его опередили, и стену собираются строить. Во всяком случае, что-то уже делают по этому поводу и уж точно объявили о ее строительстве власти Литвы. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Заявление Шойгу. Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления. Теперь еще. Белый дом. Тоже срочное сообщение. США будут предоставлять временное убежище отдельным жителям Гонконга. Это сейчас на ленте агентства РИА Новости. Власти Российской Федерации при продлении разрешений на связь 4G согласовали с операторами социальные обязательства. Это заявление главы Минцифры Максута Шадаева. Продолжается совещание президента Путина с членами правительства. Среди прочего, кстати, Путин сейчас на этом совещании говорит о том, что среднегодовая температура в России растет почти в 3 раза быстрее, чем в мире. Это вот только что появилось на ленте агентства РИА Новости. За последние 44 года взял цифру Путин. Вот прямая цитата с этого совещания. Я уже говорил об этом. Специалисты хорошо об этом знают. Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении. Возвращаемся к вашим сообщениям. Так, у нас почему-то не все работает. Батька что-нибудь еще придумает, он молодец. Пишет Алла из Северного Тушина. Григорий, латыши и литовцы, тут важно не путать. Григорий пишет, чтобы латыши обратно беженцев не вернули. Чтобы кто? Чтобы как? Если литовцы уже строят стену. Клавдий Царев пишет, что полностью поддерживает Александра Григорьевича. Нельзя, говорит, пускать в страну пятую колонну. Еще раз напомню, пока речь идет о том, что не про пятую колонну. Речь идет о том, что это, как правило, даже не граждане Белоруссии, и они с территории Белоруссии пытаются попасть на территорию Литвы. Во всяком случае, это в новостях. По поводу пятой колонны новостей особых на этот счет не было. Виталий не может понять другого. Зачем нам Лукашенко? Зачем нам его, как он пишет, малоэффективная псевдосоветская экономика в нагрузку к нашей? Владимир пишет нам из пограничного города Гродно. Почти 40 лет живу в этом городе, всегда слышал, что граница на замке, и этому верил. А оказалось решето, учитывая, что граница Белоруссии с Евросоюзом – это граница союзного государства, получается, полноценной границы между Россией и Белоруссией нет. Следовательно, раз мы видим проблемы, России следует задуматься. Пока еще раз напомню. Не столько Россия задумывается на эту тему или Белоруссия, а больше задумывается на эту тему в Евросоюзе. Потому что именно там заговорили о необходимости строить на стену на границе между Литвой и Белоруссией. Виталий говорит, если мигрантов возят самолетами в Минск, то за чей счет? Вот с этим и надо, по идее, разбираться. Виталий говорит, что если литовцы все-таки справятся и все эти тропы закроют, непонятно, что будет с мигрантами, которые уже приехали в Белоруссию. Не получится ли так, что вместо Литвы, к примеру, они отправятся в Смоленск. Не знаю, почему именно Смоленск вспомнил Виталий, но это написано в его сообщении. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Давайте попробуем перезагрузить телефон для того, чтобы получить очередной пакет сообщений. Напомню, если вы хотите, чтобы сообщения максимально быстро до нас доходили, все-таки пользуйтесь телеграмом. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Истинная причина в пятой колонне. Клавдий Царев говорит, все это, что в новостях говорят, это дело десятое. Это придумали, потому что истинная причина в пятой колонне для обывателей огласили нейтральную причину. До такой степени, что даже с другой страной договорились, да? Еще раз напомню, стену строить не Лукашенко. Пока, во всяком случае, стену начинает строить Литва. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 5 августа, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. В ближайшие 20 минут это предложение, очередное предложение ввести для малоимущих продовольственные сертификаты и результаты опроса онлайн-сервиса поиска работы «Суперджоб», согласно которому каждые 6 из каждых 10 россиян говорят: «Я успешен в этой жизни». Не слишком ли это много? Поговорим через 10 минут. Все в прямом эфире. СМС-портал, Телеграм для ваших сообщений. Можете звонить 7373948. Причем, судя по последним тестам, у нас все работает.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Во-первых, сенатор Александр Карелин возглавит штаб общественной поддержки «Единой России». Об этом только что объявлено. Во-вторых, продолжается совещание Путина с членами Кабинета министров. И вот срочное сообщение агентства РИА Новости. Министр транспорта Савельева Путин во время этого совещания позвал в Кремль, чтобы обсудить с ним неотложные вопросы. Сказал: приезжайте прямо сейчас. Первая тема для обсуждения. В России предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих. На этот раз с инициативой выступает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он говорит: такие сертификаты можно предназначить для малоимущих, однако одиноко проживающих граждан, а также для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Нилов подчеркнул, что такой продовольственно-лекарственный сертификат мог бы быть именным документом. Это не впервые разговор на эту тему, но до сих пор эта история не реализована. Вряд ли потому, что не хватает денег. Возможно, потому что это довольно сложно отследить, каким образом реализовывать подобного рода товары. Или как, может быть, есть другие причины. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий.
Так вот, Нилов сейчас говорит, надо все-таки ввести. Он даже говорит не просто продовольственные, а продовольственно-лекарственные сертификаты. Но это когда тебе дают некий талон, и ты реально можешь не деньги получить, а на эти деньги, которые дает тебе государство, получить лекарства и какие-то нужные продукты. Не первый раз. И он об этом говорит, и вообще об этом. Но это не реализовано. На ваш взгляд, почему?
Ну да, это старая песня о главном. Это с 18-го года уже ходят разговоры, только теперь прибавилось лекарство. Вы знаете, здесь может быть несколько факторов. Первый фактор. Я, конечно, не владею инсайдерской информацией, но может быть готовится какой-то крупный проект по помощи населениям, куда, может быть, не включаются там продовольственные карточки, но поднятие МРОТ, например, снятие налогов с людей на уровне прожиточного минимума, какие-то еще бонусы, понимаете? А второй вариант. Мы не знаем, а кому давать эти карточки. То есть что, людям, которые ниже прожиточного минимума?
Ну, к примеру.
Нет, я говорю, ну там могут быть любые перекосы. Предположим, семья, два человека, муж с женой, живут на Тверской, 170 метров, пятикомнатная квартира, дача на Рублевке, два автомобиля, но они не работают. Значит, формально мы должны им давать? Должны.
Но это же будет исключение из общего правила. Может быть, простить?
Ну, я не знаю. Нужно... Это же не такая сложная задача. Хорошо, а мать-одиночка, 20 тысяч больше прожиточного минимума, но у нее двое детей школьного возраста, но она выше прожиточного минимума. Ей давать или не давать? Я не знаю.
Ну, тогда не давать.
Не, ну как не давать? Она хуже живет, чем человек один на прожиточном минимуме.
Понимаете, вы задаете вопросы, по поводу которых можно спорить, но у Нилова-то все еще дальше. Он говорит, а также для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вот это как тогда определить?
Понимаете, это заявление. Что значит трудная жизненная ситуация? Человек может зарабатывать 30 тысяч, но он живет в доме без туалета и с дырявой крышей. Это как к этим людям относиться? Им тоже нужно давать. То есть определить, наконец, у нас всегда стоит проблема, кому давать помощь. Ну хорошо, детям и ниже прожиточного минимума. Третий вопрос. А где деньги, как говорится, Зин? Ну, предположим, даже по 2000, как предлагает Нилов в месяц. 2000 в месяц – это 24 тысячи в год. У нас порядка 20 миллионов, но чуть меньше, ниже прожиточного минимума. 20 умножаем на 24 – это 480 миллиардов. Это больше, чем федеральный бюджет на ЖКХ, больше, чем федеральный бюджет на охрану природы. Где эти деньги?
Но, с другой стороны, подождите, с другой стороны, да. Это в 4 раза меньше, чем величина, на которую предлагается увеличить государственные расходы Министерством экономического развития на ближайшие годы. Всего четверть.
Подождите, ну, может быть, Министерство экономического развития аргументировало их в эффективные проекты, которые дадут мультипликативную отдачу людям, которые... Эта отдача будет больше, чем 480. Я ведь не спорю. Я считаю, что это как механизм абсолютно верный маневр. Нужно давать карточки, там сертификаты, как хочешь называй. Уж такая вроде как не очень богатая, но и не бедная страна, как Соединенные Штаты. Это, конечно, не Лихтенштейн, не Монако, но все равно в десятку где-то входит. Они с середины прошлого века дают food stamp своему населению, понимаете? Нужно давать. Почему? И еще есть одна экзотическая проблема, но я думаю, что это не основная, но все-таки инициатива исходит от ЛДПР, исходит от Нилова. Вы можете себе представить, сейчас перед федеральными выборами принимает этот закон, а это хороший бонус для населения.
Ну, сейчас перед выборами, так как депутаты уже свое отработали, вряд ли примут закон, значит, это только после выборов.
Но, по крайней мере, могут позитивно к нему отнестись. Я думаю, что это после выборов будет принято, потому что об этом уже говорить 4 года, когда-то нужно начинать, понимаете?
Спасибо. Спасибо. Напомню, мы обсуждаем историю с карточками, продовольственными карточками. С нами на прямой связи был Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Марина говорит, 2000 в месяц – это очень мало, пусть не позорится. Марина, я вас верну к истории с минимальной заработной платой, которые наверняка эти карточки так или иначе будут привязаны. 2000 в месяц, даже мы, если об этом говорим, почти 20% дополнительно. Это уже совсем другая история. Значит, Алла из Северного Тушина настаивает, что пенсионеров, только живущих только на пенсию на Рублевке, не так много. Ну, об этом и я говорил, что Георгию Остапковичу, скорее всего, если и есть такие люди, это будут, скорее всего, исключения. Повод ли из-за этого не принимать программу, не факт. Клавдий, 321, пишет, не будем лукавить, среди бедных много пьющих, деньги им нельзя давать, только карточки на продукты. А вот Марина, 320-я, заметьте, Клавдий 321 пишет, нельзя давать деньги, а Марина 320 пишет, надо давать деньги, сколько им говорят, не слышат. Да, почему же не слышат? Еще раз, господин Остапкович только что быстро и довольно легко посчитал, денег много надо. Даже если кажется, что вроде как это позорно, мало с точки зрения Марины. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Так вот... Есть ли, с вашей точки зрения, выход из этой ситуации? Правда, несколько лет уже об этом говорят. Георгий Остапкович предполагает, что это очередное приближение к реализации подобного рода идеи, которая, еще раз напомню, много лет работает, к примеру, в Соединенных Штатах Америки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, выход на самом деле есть. Денег, как бы, кажется, что их надо много, с одной стороны, но с другой стороны, давайте отсеем всех так называемых малоимущих, которые получают зарплату минималку, при этом платят ипотеку непонятно с чего, да, а остальное получают в конверте. Я вот вам приведу элементарный пример. Вот у нас общий чат, да, все, половина чата малоимущие. Все, у всех квартиры в ипотеке, все ездят на иномарке, когда приходят выплаты, начинается обсуждение. Кто к какому парикмахеру пойдет,
подождите,
кто сколько заплатит. Хорошо. И так далее. Вы сначала отсеете этих, и у вас бюджет станет, я думаю, раза в три меньше.
Хорошо, но только говорят, что вот если заниматься отсеиванием, то вот эта помощь станет почти золотой.
Ну, почему золотой?
Для, ну, потому что сначала, это же столько народу нужно будет посадить, чтобы,
да,
проверять,
не надо,
каждого.
Да не надо столько народу делать. Для этого элементарно задействовать тот же пенсионный фонд. У меня просто жена работает в пенсионном фонде. И то, что сейчас пришел Мишустин, это хорошо, по одной простой причине, он как налоговик.
Он как раз умеет все это посчитать.
Сеять. Он,
я понял,
это все сеять.
Спасибо. Надо сначала отсеять реальных малоимущих, и только им и помогать такими карточками, говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Игорь Владиславович, город Москва. Несомненно, карточки выдавать надо. Это просто вот однозначно. Этот вопрос стоит давно и неспроста давно. И здесь приводились и Соединенные Штаты с их food stamps и прочее, и прочее. Конечно, надо. Теперь, то, о чем вы говорите, о чем зашла дискуссия. Это о том, как же определить, кому давать. Ну, смотрите, сейчас выдают пособие на детей. И как-то легко отсекли тех, кому они не положены. Потому что там, значит...
Подождите, ну сейчас как раз дают всем.
Ряд пособий будет даваться тем, у кого прожиточный, значит, доходы меньше прожиточного минимума. На всю семью. На маму, на детей, там, если есть муж, на мужа и так далее. Понимаете, это все реально достижимо. Значит, тезис о том, что карточки будут золотыми, если придется отсеивать, не верен в корне и обратен. То есть, если отсеять тех, кому не положено, окажется, что этой помощи, в общем-то, надо не так и много.
Хорошо, но я все-таки возвращаюсь к тому, что, и это очень расхожая фраза, 20 миллионов бедных. Вы хотите из них отсеять, к примеру, половину? Ну, а иначе зачем говорить о том, что это радикально изменит что-то? Вы хотите сказать, что у каждого второго из этих 20 миллионов бедных бедности на самом деле нет? Или как? Давайте не забывать, что теперь мы на пенсию выходим позже, и на выплате пенсии государство экономит огромные деньги, пишет Клавдий, которому уже тысячу раз сказали, что это не так работает. И выплата пенсий экономии не дает, потому что сегодня выплачиваются пенсии из того, что платят сегодняшние же работники. Карты пусть дают, но дают на товары исключительно российских компаний. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Ярослав, это как про ту историю, которую показывали по телевизору. Матери-одиночки отказали в социальном жилье с двумя детьми, так как ее зарплата была на 130 рублей больше, чем положено для выделения такого жилья. Может быть, сперва с так называемыми малоимущими разбираться? Ну вот я возвращаюсь к тому, что некоторые говорят, это будет сложнее, чем давать всем. Это тоже неоднократно, в том числе и в этом эфире звучало. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы продолжаем обсуждать эту историю. Есть очередное предложение ввести продовольственно-лекарственные сертификаты, именные документы для малоимущих. Да, это выступает депутат от ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, но это идея, которая не впервые звучит. И, может быть, действительно, это очередное приближение к ее реализации на практике. 7373948, телефон прямого эфира. У нас чуть сложнее все, чем прежде работает, потому что теперь я должен каждое ваше сообщение отдельно получать. Воровать надо меньше, вот и деньги найдутся. Вот я получил сообщение 472-го. Теперь еще раз нажму на кнопочку. Вот 827-й пишет. Давайте иначе, надо сменить ведущего. Хорошо. А от этого, безусловно, сертификаты для малоимущих появятся уже в следующем часе. Впрочем, нет, в следующем часе мы будем говорить о другом. Анонсы программы «Своей правды» уже звучали. Артем возвращает нас к безработным, у которых угнали Мазерати за 9 миллионов рублей. Алла из Северного Тушина предлагает просто закончить эту дискуссию совершенно обычным способом. Выдать ей карточку и дискуссии про остальные карточки завершить.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наши информационные качели летят с одной стороны в другую. Суперджоп, онлайн-сервис поиска работы, опубликовал результаты исследования, согласно которому из каждых 10 граждан Российской Федерации 6 говорят, что они успешны в этой жизни. Ну, то есть, только что мы говорили о том, что практически каждые двое из 10 вообще живут ниже низшего. Им надо помогать, давать талоны и так далее. Но есть еще 6 в этой десятке. А они говорят, а я успешен. Если верить результатам исследования онлайн-сервиса поиска работы «Суперджоб». С 22 по 23 июня они исследовали граждан. 1600 человек спросили. Это были люди из Москвы. Точнее, нет. Подождите, как это? Экономически активное население Москвы в возрасте старше 18 лет из 311 населенных пунктов. Сложно, но все-таки будем исходить, может быть, это понаехавшие, неважно. Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, нам присоединяется. Анетта, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы как-то вот в информационном смысле, как начинаем говорить о каких-нибудь экономических новостях, обычно принято говорить, слушайте, ну у нас кризис, жить сложно, денег не хватает, зарплаты не растут, а тут раз и 6 из 10 говорят, а я вообще-то успешен. Нет ли тут противоречия?
Я думаю, что когда задается вопрос, какая ситуация, люди оценивают не себя, а оценивают окружающий мир, и тогда оценка, ну, достаточно скептическая. А когда им же задается вопрос, а как вы себя чувствуете, чувствуете ли вы себя успешным, то уже в самом вопросе, во-первых, есть ответ, а во-вторых, про себя всегда хочется думать, в общем-то, хорошо. Более того, сейчас же культ успеха, поэтому у людей есть восприятие таких крайностей. Либо я успешен, либо я неудачник. Безусловно, человеку хочется про себя, адекватному, здоровому человеку, хочется про себя считать, что, в общем-то, он в позитивном полюсе, а не в отрицательном. И плюс ко всему, сейчас вообще слово «успех» – это такое расхожее слово стало, которое продается везде просто вот как семечки, знаете, вот на рынке. Поэтому слово «успех», мне кажется, что даже люди просто разные, по-разному вообще его воспринимают.
Это с одной стороны. С другой стороны, вроде как принято говорить, что в Российской Федерации люди предпочитают публично прибедняться.
Власть мольбы, да, публичное прибеднение – это свойственная стратегия, потому что если очень долго прибедняться, то дадут. Догонят, еще дадут что-нибудь. И это такая немножко стратегия, которая присуща более старшим поколениям. То есть если мы говорим, да, например, поколение X, то они в принципе до сих пор, да, это молодые люди относительно, там 40-45, они до сих пор боятся говорить о том, что у них получилось, потому что их воспитывали те, кто боялся успеха. Поэтому они будут прибедняться, но потому что их могут сглазить, наказать, призавидовать, ну и все остальное. А вот более молодые люди сегодня, они свободнее и смелее, и они не боятся говорить о том, что у них хорошо. Но они и не ждут, что кто-то придет и будет за них решать их проблемы. То есть вот это молодое поколение, ну, во-первых, более самостоятельно, более независимо, более толерантно, но в то же время у них выше самооценка, и они смело заявляют о том, что у них хорошо.
И мы видим,
переоценивают себя.
И мы видим по результатам этого опроса, что люди в возрасте от 35 до 44 лет, там доля еще выше заметна. Тех, которые говорят, я успешен. С точки зрения развития общества, что нам это дает в будущем?
Это говорит о том, что этот возраст очень хороший, и действительно возраст от 35 до 50, это от 30 до 45, это возраст максимальных свершений социальных. Поэтому именно в этом периоде обычно люди уже получают определенные ресурсы, они начинают уже что-то мочь, и действительно они часто себя в этом возрасте ощущают достаточно успешными.
Тогда еще один вопрос. Вот обращает внимание на этот поворот Валерий 234, он пишет: вот у меня, говорит, яхты нет, значит, я не успешен. А как вот определить, вот, например, если бы вы меня спросили, я вот даже не знаю, как правильно отвечать на этот вопрос, успешен или нет. Это когда яхта есть, это когда дом есть, это когда квартира есть, и когда работа постоянно есть. В какой момент человек понимает про себя, что он успешен?
Все будет зависеть от того, как человек привык формировать мнение о себе. Вот если оценка у человека полностью выведена вовне самого себя, то он будет оценивать свою успешность по тому, какие атрибуты успешности, например, у соседа. И если у соседа есть яхта или у какой-то звезды есть яхта, то если у меня яхты нет, то я не успешен. Если человек чувствует внутреннюю опору, адекватная самооценка, у него есть определенный потенциал, то он будет оценивать свою успешность, во-первых, по критерию, а как я реализовал свой потенциал, доволен ли я своей жизнью, но и яхта у соседа, и навязанные стереотипы тоже будут влиять, но только они как бы добавляются. Вот для человека, который написал, что если яхты нет, то караул, значит, он не очень видит в себе опору, поэтому все его пространство занимает внешняя оценка. А вот мы с вами, например, бы сложили бы и внутрь себя посмотрели бы, ну и, конечно, все равно на любого человека влияют бриллианты Cartier или яхта там какая-то еще. Все это нам навязывают, и мы это все берем как некую систему ценностей.
Спасибо, Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук. Смотрите, значит, один из наших слушателей, вот, который Клавдий, пишет: «Суперджоб вел опрос в интернете, где сидят мажоры. Многие выживают в маленьких городах, в интернет им некогда заходить». Клавдий, вы бы съездили в маленькие города? Ну, прежде чем так говорить, в интернет некогда заходить. 57% российских пользователей бывают в интернете каждый день. Ну, чтобы вы понимали насчет того, что это не только большие города. Интернет достаточно распространен, в том числе на всей территории Российской Федерации. Мы возвращаемся к другому 6 человек из 10 в нашем обществе говорят о том, что они успешны. Это хорошо? Это попытка выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле? Или это попытка, что называется, так или иначе, по факту опровергнуть сообщение о том, что жизнь тяжела? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, во-первых, по поводу того, что говорила ваш эксперт, для того, чтобы оценивать свою успешность строго внутри себя, надо быть величиной, ну, типа Перельмана, да, которая, ну, я доказал...
Люди по-разному устроены внутри.
Да, ну, в целом, то есть надо быть мега-величиной, мне так кажется, мое мнение.
Ну
вот,
да.
А что касается того, что успешно, не успешно, знаете, вот есть такая известная история. Общайся с двумя дураками, будешь третьим дураком. Общайся с двумя миллионерами, будешь третьим миллионером. Ведь люди оценивают свою успешность на основе того, что их окружает. Поэтому ничего удивительного, что там 6 из 10 считают себя успешными. Ну, вопрос просто, это же не абсолютная цифра, а относительная. То есть относительно того, что их окружает, они успешны.
Ну, если, подождите, нет, слушайте, если 6 из 10, учитывая окружение, полагают, что они успешны, это они на оставшихся четверых смотрят?
Ну да, типа того.
Хорошо.
Если эти еще хуже, значит, ведь, понимаете...
Нет, тут это важно. Большинство смотрит на меньшинство лучше, и говорит, а я-то успешен.
Да, да, лучше, это ведь не значит хорошее, это значит, что остальные еще хуже.
Понял.
Вот о чем речь.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Лиля Вечная давно не была у нас в прямом эфире. Да, Лиля?
Здравствуйте, мой дорогой, это Лиля Вечная. Юрий, я совершенно не согласна с мужчиной. Я, наверное, не сначала слушала. Считаю, что если его будут окружать одни миллионеры, он будет миллионером. У меня...
Да нет, конечно.
У меня обширнейший круг знакомых, причем от художников, которые, ну, очень бедные, понимаете, и до очень богатых людей, которые входят... список Forbes, и это ничего не значит. Понимаете, я общаюсь совершенно спокойно и на равных со всеми. Вот, успешность для меня это прежде всего реализация всех идей, которые там я ставила себе лет 20 назад. Вот это вот для меня самое,
ну,
такое.
Вы бы были одной из этих шестерых, которые говорят, да, я успешен.
Ну, конечно.
Понятно.
Я успешный человек, да.
Спасибо. Я ставил задачи, я ставила, говорит Лиля, задачи, я их реализовала, значит, я успешна. Панк 13 настаивает, что не только в больших городах бывают успешные люди, я, говорит, с маленького города, и я тут. В смысле, вы тут как успешный или тут как наоборот? Алексей Морозов, который вечно недоволен, пишет, что молодых и успешных видит на дороге ежедневно. Парень едва вуз закончил, автомобилем обладает, который не каждый позволит себя в более зрелом возрасте, и таких примеров много. Вот не факт, что это плохо. На самом деле. У меня есть небольшое судно, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 250 тонн водоизмещения, 5 рымов, 1 киль, багажник и 1 весло. Опять же, это значит, что вы успешны или как? Валерий 234 пишет, главное деньги. Если у тебя Toyota, а не Bentley, то значит не успешен. Все бизнесмены, пишет Виталий. Зарабатывают на ставках, квартиры у них в Лондоне, Цюрихе и Дубае. Заходишь в интернет, и целые толпы таких успешных людей, их называют инфо-цыгане. Неожиданный поворот, но это никак не отвечает на вопрос, а вы-то, собственно, кто? 7373948, телефон прямого эфира. 137-й пишет, что у него квартира, машина и дача. Вот критерий успешности. А 477-й пишет о критерии неуспешности. Вот я, говорит, неуспешен, так меня и не спрашивали. Ну, то есть, чувствуете, да? Человек настолько неуспешен, что до него даже не дозваниваются, когда про успешность опросы проводят. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот задумался об своей успешности, и мне интересна моя успешность в качестве профессионала. То есть, если я участвую в тендере, там, конкуренты, я выигрываю тендеры, ко мне люди обращаются как профессионалы, я им создаю продукт, который их устраивает, и получаю удовольствие от работы, и они от моего продукта, ну, тогда я считаю, что я успешный. Если я проиграл, какие-то ошибки допустил или еще, тогда да, я не успел.
Нет, ну тут же другой вопрос, смотрите. Тут же другой вопрос, когда я вам задаю вопрос, так вы успешный человек? Как вы ответите?
Вот, я говорю, он постоянно меняется. Вот сегодня я выиграл тендер, я считаю, сегодня я успешный человек.
Сегодня после обеда я успешный. Вот как-то так это звучит. Посчитаем лентяев. Большинство либо не хотят добиваться цели, или не пытаются, пишет Лойер 822-й, а возвращаемся к цифрам. Если мы будем считать лентяев, мы должны понимать, как невысока их доля. 6 из 10 говорят, я успешный. До этого мы говорили о 2 из 10, которые, скорее всего, могут говорить себе: «Я не успешен, потому что я очень бедный». Тогда получается, в вашей логике, лоер, лентяев 2 из 10. Совсем немного. Но это если так считать. Насколько справедливо так считать, это другой вопрос. Далее новости.